Если вы будете верить, вы получите исцеление прямо сегодня, прямо сейчас. Но для этого надо, необходимо верить, необходима наша вера. Еще хочу сказать, что слышу такие отголоски, слышу такие мнения, возгласы, что христиане нашей церкви некоторые, они почти в паническом состоянии или предпаническом состоянии в связи с тем, что происходит у нас в стране, в связи с тем, что происходит у нас в политике, вот, в экономике и так далее, в социальной сфере. Вот, хочу сказать, что я сегодня буду давать интервью для нашего сайта Украинского Евангелического Альянса. И, конечно же, я не буду сейчас занимать время, чтобы вам объяснять. Вот, я думаю, что те, кто владеет интернетом, они смогут почитать мое мнение и мой взгляд, мое понимание ситуации, которая сложилась. Вот, я верю, что это адекватное понимание. Вот, и все, кто в состоянии открыть интернет, найти сайт Украинского Евангелического Альянса, они смогут прочитать это интервью. Возможно, мы поставим это интервью и на другие сайты, возможно, Рису, возможно, Invictory, если они захотят взять это интервью, и можно будет там тоже прочитать. Те же, кто не владеют интернетом, ну, вам пора задуматься. Вот, стоит ли жить в современной жизни, в 21 веке, или еще находиться в 20-м, в начале его 20-го. Вот, здесь как бы выбор за вами. Вот, хочу буквально два слова сказать о том, что многие переживают, ой, что ж таки будет, а, там Украина разделится, ай-яй-яй. Вот, и я хочу сказать, что, знаете, наши проблемы, по сравнению с проблемами пророка Даниила, где Израильское царство просто было уничтожено, и он был отправлен в плен, в чужую страну, то наши проблемы это вообще, ну, просто, ну, смех, детский смех. Вот, хочу вам сказать. И знаете, мы, как верующие люди, да, мы, конечно, граждане своей страны, мы патриоты, это все правильно. Но для нас будет важно, не в какой стране я буду жить, а для меня будет важно, буду ли я в Царстве Божьем. И для меня будет важно, сколько я смогу послужить Богу здесь, на этой земле, и сколько я смогу душ спасти через свою проповедь, через свое служение и так далее. И в какой стране это будет, мне абсолютно все равно, и как она будет называться. При всей своей гражданской позиции. Понимаете? Приблизительно такая позиция была у пророка Даниила. Приблизительно такая позиция была у пророка Иезекииля. Приблизительно такая. Иеремия тот же, да. Понимаете? Поэтому, как бы, христиане должны больше не впадать в панику в связи с политическими событиями. Надлежит так быть. Вы знаете результаты пророческого сонма. Там уже все сказано. Разделится Украина, не разделится. Если разделится, то на какое время? И так далее. Кстати, о войне с Россией там ничего не сказано. На пророческом сонме. Вот. Нужно делать выводы. Библия говорит, верьте Господу Богу и верьте пророкам Его, и будет вам успех. Совершенно верно. Вот. Ну а полную ситуацию, полный, допустим, мой взгляд, мое понимание на сложившуюся ситуацию, еще раз хочу повторить, вы сможете прочитать на сайте Украинского Евангелического Альянса, где, я надеюсь, уже будет поставлено мое интервью в самое ближайшее время. Как только мы его запишем сегодня на втором служении и выложим там где-то в ближайшие дни на сайт. И, возможно, не на один. Слава Господу! Давайте еще раз дадим Богу славу. Слава тебе, Господь! Слава, слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Еще раз склоним наши головы и помолимся. Господь, во имя Иисуса, благослови нас сегодня. слышать слово проповеди не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа Божия и силы Божией, чтобы вера наша укреплялась и возрастала не на слове человеческом, но на силе Духа Святого. Благослови, Боже, нас принять все то, что Ты хочешь сегодня нам сказать, и чтобы мы были в состоянии с открытыми сердцами принять это и внедрить в свою личную, практическую, христианскую жизнь во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще раз поблагодарим Бога. Мы будем продолжать сегодня рассматривать первое послание апостола Иоанна. И я думаю, что коль мы начали, то нам нужно его и закончить. И название проповеди, я ничего нового не смогу придумать, как третью часть. Познание Бога, третья часть. У нас была вторая часть, сейчас будет, наверное, третья. Возможно, еще будет четвертая. Познание Бога. Первое послание апостола Иоанна, Богослова, 4 глава, с 1 стиха. Я сразу хочу начать с Писания. Давайте откроем наши Библии на 182 страничке Новый Завет. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, с 1 стиха. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Смотрите, апостол Иоанн убеждает нас быть серьезными в этом мире, живя в этом мире. Он убеждает нас не быть, вы знаете, очень часто я наблюдаю, христиане, они какие-то поверхностные. Они поверхностно понимают Слово Божье, они поверхностно понимают ситуацию, которая вокруг них. Они поверхностно понимают политическую ситуацию, поверхностно понимают процессы, которые происходят в стране. Все поверхностно. Точно так же поверхностно они относятся и к тем новым явлениям, которые появляются у нас в жизни или даже в христианской церкви. То ли NugaBest, то ли сетевой маркетинг, то ли посуда какая-то, то ли еще что-то, то ли FitCurse, то ли еще что-то. То есть поверхностное отношение, поверхностное и проглатывание, то есть желание всему верить. Знаете, у них вот, у современных христиан такое понимание, если они верующие, значит, надо верить всему. Всему, что происходит. Стоп, но Писание нам говорит, что не всему надо верить. Верить надо Богу. Верить надо Его Слову. Это да. Но дальше не написано, что потом, после этого всего, после Бога и после Его Слова, дальше верующие верьте всему. Все, что вы видите, все, что слышите, все, что вам будут говорить, пусть даже это будет в церкви. Но Павел говорит, мои проповеди проверяли по Писанию. И он похвалил этих христиан, которые сравнивали, что Павел говорил, сравнивали с Писанием. Так ли это? И он их похвалил, он их не осудил. Но мы очень часто берем на веру все, что происходит в жизни. Вообще даже не в церкви, вокруг. Появилось какое-то новое веяние, новое течение. Христиане в это сразу верят. Появились NugaBest, начали покупать себе кровати. Или бежать в салон и ложиться на них. Появился сетевой маркетинг, начали заниматься сетевым маркетингом. Привнесли это в церковь. Мы знаем, каким привело это последствия. И здесь Иоанн нам говорит, он говорит о духовном развлечении всяких лжедухов, которые несут лжеучение. И мне кажется, что сегодня нужно говорить о развлечении духов не только в контексте христианского учения, не только в контексте Христос, Дух Святой и Антихрист, не только в этом контексте. Но мне кажется, что сегодня нужно говорить в отношении развлечения духов также и в мире, в политике, особенно в политике, в геополитике, развлечение духов в политике, в геополитике, в мире, в котором мы живем. Развлечение духов, не только Христос и Антихрист, не только то, что касается церкви, учений церкви и христианства в целом. Не только. Но мне кажется, что здесь Иоанн говорит и о любом духе, нечистом духе, который может задействован быть даже в политике в той же. Просто в мире. Библия нам говорит, что весь мир лежит в чем? Во зле. Совершенно верно. Библия говорит нам и предупреждает нас, что нужно везде и всегда включать мозги. Мозги включать. А еще лучше, если мы с мозгами будем еще включать дух. Наш дух, который возрожден Духом Святым. Наш дух не мертвый дух у христиан верующих. Поэтому мне кажется, что нужно включать мозги и включать дух. И то, и другое будет очень полезно для нас. И тогда мы сможем видеть, мы сможем различать, потому что Писание говорит, что сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого, написано в Писании, кого поглотить. А я хочу дать перевод от пастора Константина. Ища, чтобы вас поглотить. Он ходит, как рыкающий лев, ища, чтобы вас поглотить. Да, дьявол хочет поглотить любого человека, но прежде всего его внимание направлено на христиан. Прежде всего, за одну душу христиан он готов отдать 10-20 душ неверующих. Прежде всего, он ходит, как рыкающий лев, ища, чтобы вас поглотить. Вот для этого нам надо включать мозги, включать наш дух, научиться по первому стиху 4 главы 1 послания Иоанна, научиться различать духов, от Бога ли они. И второй стих со второго стиха по третий я прочитаю дальше. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Двоеточие. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Слушайте, апостол Иоанн писал эти слова 2000 лет назад. И если он говорил, что дух Антихриста в его время уже есть в мире, то как вы думаете, сегодня он есть? Без сомнения. Куда же он подевался? Если он был еще 2000 лет в мире, 2000 лет назад в мире, как пишет нам апостол Иоанн в своем послании. Поэтому нам нужно быть бдительными, не нужно быть самодостаточными, самоудовлетворенными, считать, что, знаете, по этой украинской ментальности, якось буде, якось воно буде. Якось не буде. Если мы будем жить по принципу якось воно буде, то мы точно попадем в лапы вот этому духу. Духу обольщения, духу Антихриста. Это то также, о чем мы говорили с вами прошлую субботу. Что если есть религия, мне говорили, что есть у нас некоторые христиане, которые начали увлекаться другими религиями, читать книги. Коран, к примеру, еще что-то, что ж там написано? Слушайте, если учение, религия, книга не говорит о том, что Иисус Христос Господь и Спаситель, то это не истина. Если какая книга говорит, что Иисус Христос просто пророк, он святой человек, это не истина. Он Господь и Спаситель. Вот только та религия, та книга, то учение, то направление, которое будет иметь своей красной нитью в своем учении Иисуса Христа Господом и Спасителем, вот то есть истина. И всякое учение, где нет Христа, как Господа и Спасителя. Он человек там, он очень мудрый человек, он талантливый, он пророк даже. Но он не Господь и не Спаситель. Это ложь. Это не истина. Это лживое учение. Это лживая религия. Это не настоящее. Это фальшивка. Опять же, это за этим всем стоит дух Антихриста. Не так ли? Мы говорили с вами об этом. Дети, вы от Бога и победили их. Я читаю 4 стих. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Библия говорит, что тот, кто в нас, а кто в нас? Иисус Христос. Мы приняли Его верой, мы впустили Его в свою жизнь. И если в нас Христос, то в нас также и посланный Христом. А кто это посланный Христом? Дух Святой. Совершенно верно. И Писание говорит нам, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Это нужно понять, это нужно осознать. А кто в мире? Кто в мире? Кто князь этого мира? Дьявол. Совершенно верно. Князь этого мира, дьявол. И Писание нам говорит, что тот, кто в нас, то есть Иисус Христос и Дух Святой в нас, больше дьявола, князя этого мира, больше сатаны. Потому что очень многие христиане, они боятся просто. Они боятся, панически дома сидят, кто-то зайдет к ним, что-то принесет мне в кармане, где-то подбросит какую-то книгу, литературу какую-то, и все, и проклятие придет на мою голову, и моя голова покроется плешью. Понимаете? Писание говорит, что мы ничего не должны бояться, кроме Бога. Ничего и никого. Ни проклятий, ни плеши на голове, ни болезней, ни самой смерти, ни того, что Украина развалится, мы не должны бояться. Ни того, что нас могут присоединить к какой-то другой стране. Мы должны бояться только одного Бога. Авраам, он вообще плюнул на свою страну, образно говоря. На страну, в которой отцы жили. Вы представляете, отцы жили. Оторвался от могилок отцов, от гробков оторвался. И написано в Писании, пошел, не зная куда. Только потому, что Бог ему сказал, выйди из земли родства твоего, иди, я тебе покажу куда. И Авраам пошел. Чем все закончилось, мы знаем. Авраам стал отцом всех верующих. То есть мы дети Авраама. По вере. Потому что мы тоже верующие. Он стал нам всем отцом. Потому что он первый показал пример, во что надо верить. В страну, в правительство надо верить. Или надо верить Богу, который сказал, встань, иди отсюда, иди в пустыню. И пошел. И не потерял, а приобрел. А вот Лот, он посмотрел, ну что в Украине жить? $300 зарплата. А вот в Евросоюзе, там 3000 евро зарплата. Там такие возможности, там такие университеты. Он посмотрел с горы Лот, у, какая зеленая долина. Ух ты, какая у них там техника, а машины какие, а дороги у них, мерседесы кругом ездят. И пошел Лот в Содом. И пошел Лот в Гоморру. Чем потом все закончилось, мы знаем. Еле ангелы Божьи спасли Лота. А жену его так и не смогли спасти. Вот чем закончилась прелесть 3000 евро зарплаты в месяц. По отношению к $300 зарплаты в месяц. Слушайте, как по мне, я уже говорил об этом, мне лучше $300, но с Богом, чем 3000 евро, но с дьяволом в Евросодоме. То есть, ну для нас, христиан, это должно быть понятно. Потому что сегодня внутри церквей, слава Богу, не в нашей церкви, люди разделяются пополам. 50% за Европу, 50% за за восток, не в Европу. Там чуть ли драки не происходят. Слушайте, ну, по-моему, для нас, христиан, должно быть понятно и очевидно, что лучше. Лучше с дьяволом и на Мерседесе, или лучше на Жигулях, но с Богом. По-моему, должно быть очевидно и понятно. Лот избрал экономическое процветание. Лот избрал страну передовую. Авраам пошел в пустыню. Только Авраам стал отцом всех верующих, а Лот еле-еле спасся, при этом родив два народа, которые всегда были врагами Израиля. И Израиль уничтожал этого Маава, и Маавитян, и Аммонитян. Уничтожал постоянно. И они все время воевали с Израилем. Вот от праведника произошло два нечестивых народа. Пошел себе в Евросодом. Захотелось культурной жизни, процветания. Захотелось зарплаты большой, комфорта, удобств. Чтобы был дом трехэтажный, дача была, и яхта, и машина. И не только у меня, и у моих детей по машине. Была такая песня еще в советское время. Иван Ильич, любитель ускорения. Он сыновьям купил по Жигулям. Ускорился. Ну, конечно, не за свои деньги. Для нас должно быть понятно. Все, кто нас слушает, они от Бога. Слушайте, очень жестко. Очень серьезно. Все, кто нас слушают, они от Бога. И все, кто нас не слушают или не слышат, они идут в погибель. Слушайте, очень жестко. Они не от Бога, потому идут в погибель. Всякий, кто нас слушает, находится под охраной Божьей. Всякий, кто нас не слушает, находится под обольщением духа заблуждения. Духа заблуждения. Вы знаете, у христиан, у многих, не только в нашей церкви, есть большая проблема. Большая проблема заключается в том, что их не слушают, их родственники, их близкие. Иногда это даже дети, сыновья, дочери. Иногда это племянники, иногда братья, иногда сестры, иногда мужья, иногда жены, то есть близкие. Их не слушают. Не хотят слушать даже. Не хотят слушать о Боге, не хотят слушать о Библии, не хотят слушать о Слове Божьем, не хотят слушать о вере. И я уже говорил, неоднократно говорил в проповедях своих о том, что это показатель того, что они прежде всего смотрят на нашу жизнь, на наш интеллект, на наш уровень интеллектуальный. Они смотрят на наш характер. А что христианство и церковь поменяло в характере в нашем? А если ничего не поменяло, или мы стали еще хуже, то эти люди, они оценивают Бога и оценивают Церковь Божью, оценивают веру, христианство по нашему с вами поведению. Потому что мы из себя представляем как личность, как человек, как гражданин, как отец или мать. Понимаете? И очень часто люди мира делают вывод не в нашу пользу, то есть не в пользу Бога. Другими словами. Если они делают вывод не в нашу пользу, значит, они делают вывод не в пользу Бога. И ответственность лежит на нас. Мы так себя вели, что человек... Конечно, я не оправдываю этих людей. В моей личной жизни всегда были ситуации, когда христиане вели себя не так, как христиане. Но почему-то, я не знаю, то ли у меня такой характер или такая ментальность, но я всегда понимал, что я в мире не увижу идеала. Идеал вот здесь. Я всегда ориентировался на Бога, мне было все равно вокруг меня, какие христиане, как они себя ведут. Я понимал, что Бог все равно святой, и Он неизменен. Вот идеал. А люди, они несовершенны. Что смотреть на людей, чтобы делать вывод о Боге? Делать вывод о Боге надо по вот этой книге, а не по людям, которые представляют Бога. Даже представляют Бога. Поэтому, коль у меня была такая ментальность, мне было, не было проблем с этим. Хотя люди, которые были вокруг меня, они себя так вели, что, ведервый покинь, как говорят в народе. Поэтому нам тоже нужно понимать, многие люди, многие ваши родственники, они не идут в церковь, потому что церковь их не привлекает в вашем лице. Потому что христианство их не привлекает в вашем лице. Потому что Бог их не привлекает в вашем лице. Потому что, по-видимому, вы так себя ведете, что им не интересно это. Часто христиане предстают людьми ограниченными, плохо разбирающимися в жизни, в политике, в экономике. Вот они как зомбированы, говорят, а вы все зомбированы. Они только кроме Писания и цитирования Божьего Слова больше ничего не знают. Я не говорю, что знать Писание это плохо. Я не говорю, что цитировать Писание и Божье Слово это плохо. Но нужно быть всесторонне развитой личностью и неограниченной. Хорошо, если вы будете разбираться в музыке. Хорошо, если вы будете разбираться в литературе. Хорошо, если вы будете знать кинематограф. Хороший, нормальный и плохой, в том числе, чтобы его не смотреть. Хотя бы вы могли бы об этом посудить, поговорить. С вами можно пообщаться по поводу кинематографа. Хорошо бы, чтобы вы понимали, что у нас происходит на телевидении. Что происходит у нас в журналистике, в нашей прессе, журналах и газетах. Это нормально для христианина разбираться в этом. Когда Навуходоносор позвал молодого Даниила и трех и же с ним его студентов-друзей и устроил им экзамен. Он спрашивал, Библия не говорит, о чем спрашивал. Он задавал им вопросы и слушал их ответы. Я думаю, что Навуходоносор пытался выяснить их интеллект и их кругозор, их ментальность и кругозор. И когда Даниил и его друзья отвечали Навуходоносору, то он сделал вывод и нашел их в 10 раз мудрее, умнее и талантливее, чем все его окружение, чем кто-либо в его окружении. Навуходоносор увидел, слушай, так это люди, вообще с ними интересно, они развиты. Вот это христианство. Знаете, Даниил это новозаветный, пример новозаветного христианина, как и царь Давид. Вот это для нас должно быть показателем, должно быть примером. Понимаете? А часто ваши родственники, они не могут с вами поговорить, потому что вы сразу бьете Библией по голове. Вы сразу говорите, покайся, иначе погибнешь, в огне будешь сгореть. С вами нельзя поговорить со многими, я не говорю, что со всеми, но есть некоторые, с кем нельзя поговорить. Ни о ситуации в стране, ни о жизни, ни о замужестве, супружестве. Нельзя, они кроме как цитирования Писания, ничего больше не знают. Это не есть правильно. И обратите внимание, Даниил изучал халдейские науки вместе со своими друзьями. То есть он изучал различные науки, связанные с естественные науки, как физика, химия, математика та же. Или литература даже. Есть естественные науки. И Даниил изучил эти халдейские науки и был в них докой, был лучшим в них. Поэтому очень часто Писание говорит нам, что все, кто нас не слушает, не от Бога. Иногда нас слушать просто, лучше не слышать нас. Иногда. Для того, чтобы нас слушать, мы должны быть интересны. Мы должны быть интересны. Мы должны быть современны. Мы должны быть интеллектуальны, мы должны быть развиты. Мы должны знать точку Бога, точку зрения Бога на многие, если не на все, но на многие ситуации в жизни. И точку зрения Бога можно по-разному доносить. Можно бить Библией по голове, Тогда нас никто не будет слушать. А можно донести так, как доносил Иисус. Он доносил в виде притчей, в виде различных вот иносказаний. Воля Божья читалась между строк. Не Библией по голове, а воля Божья между строк читалась. И, конечно, такому человеку будет интересно с вами. Вы не осуждаете. Вы не убиваете его сразу, не отправляете его моментально в ад. А вы можете с мудростью Божьей донести истину Писания между строк. Этот человек должен сам прийти к этому выводу, должен сам догадаться. Должен сам прийти к выводу, что с Богом это классно, что быть в церкви это великое благо. А быть в Доме Божьем каждую неделю это то, чего мечтал царь Давид и не имел этого, потому что ему иногда было по 13 лет приходилось в пещере скрываться от Саула. Но он мечтал быть в Доме Божьем. И не имел этого, потому что многие искали его души и гонялись за ним. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Важно, чтобы мы, братья и сестры, возгревали в себе. Я говорил о том, что проблемы нашей страны, проблемы нашего государства сегодня в одном. Правительство не любит свой народ. Власти за эти 23 года, мне кажется, никогда не любили свой народ. Вот в чем проблема. Вот здесь написано. Здесь те же слова. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Я вспоминаю одно интервью бывшего президента Виктора Ющенко, когда он только пришел к власти, и он говорил своему окружению: ребята, слушайте, сделайте для этих людей хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножечко, и они будут вас на руках носить. Я вас прошу, сделайте для них хотя бы чуть-чуть. Ну и что они сделали? Сделали для себя, для своих детей, сыновей, дочерей сделали. С моей точки зрения, за эти 23 года никогда власть не любила свой народ так, как положено любить. Потому проблемы. Она не любит. Она любит себя. Любит своих знакомых, кумовьев своих. Но надо любить людей. Надо любить народ. Министр – это служитель. Премьер-министр – это суперслужитель. Переводится министр как служитель, служащий, слуга. Не начальник, князь и миллиардер, а слуга. Он должен служить народу. Он должен служить. В его понимании, его ментальности должна быть заложена любовь. Прежде всего послужить. Я на этой позиции для того, чтобы послужить другим людям. Не себе, а другим людям. Вот этого у нас не было. Поэтому у нас такая ситуация. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Что Он в нас, и мы в Нем, узнаем из того, вы отстаете. Что Он в нас, и мы в Нем, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Это уже аж 13 стих. Еще. Вот так где-то. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Вы знаете, я всегда говорил о том, что я как-то слушал интервью одного христианина, не буду называть церковь, чтобы не компрометировать ее. И скажу единственное, это церковь, в которой нет крещения Духом Святым. И это уже служитель серьезного уровня, он говорил, ну, вы понимаете, мы не можем точно знать, мы спасенные или нет. Это Бог все решит потом, когда мы придем уже в вечность, поумираем все, будем стоять на суде, и тогда будет ясно. И ему задают вопрос, как, ну вы же в церкви, и что? Ну и что, что мы в церкви? А кто его знает, кто тут в церкви спасенный, а кто погибнет? Мы не можем так вот точно знать. Понимаете, я был в шоке, когда это слушал. Я бы не хотел быть в такой церкви, и быть таким верующим, чтобы не знать, я спасенный или не спасенный. Потому что тогда вообще жизнь не имеет смысла. Если я не могу точно утверждать и не могу знать, я спасенный или я не спасенный. Я иду в Царство Божие, имею жизнь вечную, или я иду в ад, к бесам и к дьяволу, в компанию. То есть я бы хотел уже на этой земле, будучи, знать. Потому что тогда я понимаю, как мне себя вести. У меня есть вера, у меня есть желание продолжать ту же стезю, если я знаю, что сейчас на той стезе, на которой я нахожусь, эта стезя правильная. Понимаете, да? И вот Библия нам говорит, что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И вот здесь нужно понять, а как это мы узнаем? Что Он дал нам от Духа Своего. А что Он дал нам от Духа Своего? А как вот понять, как узнать, как вот этот стих 13 одеть на себя, чтобы понять, кто я, где я? Как в фильме «Дежавю». Кто я? Вы американский шпион. Где я? Вы в Одессе, в больнице сейчас. Понятно. Понимаете, нужно как одеть вот этот стих, чтобы понять, мы пребываем в нем, а он в нас. Мы узнаем, мы должны узнать, написано здесь, из того, что он дал нам от Духа Своего. А как это? Это в принципе как бы такое общее выражение, он дал нам от Духа Своего. А как вот более конкретно, а что он дал? А что я должен чувствовать, что он дал мне от Духа Своего? Что при этом я должен чувствовать? В своем сердце, в своем разуме, в своем теле, не знаю, в своем мировоззрении, в своей вере, в своей совести. Что я должен чувствовать, чтобы понять, что действительно Он мне дал от Духа Своего? И чтобы понять, что действительно я пребываю в Нем, и что действительно Он пребывает во мне. Вам интересен такой вопрос? Что-то, вы мне как подсунете микрофон, так он уже красный. Ничего, да? Все нормально. Выдержит. Понятно. Будем верить, мы же люди верующие, что и микрофон без батарейки будет у меня работать. И пусть только попробует не работать. Итак, как понять? Как понять, что я пребываю в Нем, в Боге, в Нем с большой буквы? Он с большой буквы, Бог, пребывает во мне. По каким критериям, по каким, может быть, таким моментам, которые можно понять, по каким можно определить, что это действительно так, что действительно Он дал мне от Духа Своего Святого. Я хочу предложить вам несколько пунктов, по которым действительно вы сможете это понять, с моей точки зрения. Эти пункты очень простые, их 5, но они очень простые, очень простые. И мне кажется, что я бы хотел, чтобы после сегодняшней проповеди ни у кого не возникало сомнения, кто он и где он, как в дежавю, кто я, где я, чтобы этого не было. Спасенный я или не спасенный? Куда я иду, к кому я иду в обнимку? Я бы хотел, чтобы после сегодняшней проповеди у вас таких вопросов вообще не возникало. Чтобы вы четко понимали, кто у вас, в ком вы, дал вам Господь от Духа Своего или не дал. А если дал, то что дал? Хотели бы вы знать ответы на эти вопросы? Тогда пишем. Ну, а заглавить вы можете сами как-то. Признаки, по которых я могу понять, что Бог во мне. Может быть так. Признаки, по которым я могу понять, что Бог дал мне от Духа Своего. Может быть так, можете озаглавить. Ну, как-то напишите это по-своему. Я даю вам на это возможность написать самим. Я вот тоже требую от служителей, от диаконов, от пресвитеров, чтобы они не всегда ждали указаний от пастора. Потому что иногда некоторые вещи в церкви не делаются только потому, что пастор не дал указания. Слушайте, а вы для чего? Я могу что-то не увидеть, я могу на что-то не обратить внимание. Вот для того и нужна команда пастору, вот для того и нужны служители, чтобы они могли без пинка пастора что-то делать правильное, что-то исправить. То, что нужно исправить. Что-то доделать, то, что, может быть, пастор не обратил внимания, не доделал. Что-то решить, какой-то вопрос решить. То ли с отоплением, то ли с освещением, то ли еще с чем-то. Понимаете, да? Итак, первый пункт. Ты можешь понять, что он в тебе, и ты можешь понять, что ты в нем. Ты можешь понять, что Он дал тебе Духа Своего, если у тебя есть желание. Первое. Жить по Писанию. Если ты ощущаешь в себе нужду и желание жить по Слову Божьему. Ты это чувствуешь в себе? Ты хочешь, ты желаешь жить, как говорит Писание. Второй пункт, он похож на первый. Ты хочешь повиноваться во всем Слову Божьему. Ты хочешь повиноваться во всем Слову Божьему. И следующая фраза в этом же пункте. Ты любишь заповеди Божьи. Ты хочешь повиноваться во всем Слову Божьему. Знаете, очень часто христиане, они из Библии выбирают то, что им выгодно. То, что им выгодно. Вот выгодно им быть диктатором в своей семье, и чтобы жена мужу подчинялась во всем, а муж, чтобы был диктатором, чтобы был маленьким таким президентом. Поэтому муж что делает? Он находит места Писания, где жена да повинуется мужу, а перевод некачественный, он говорит, жена да боится мужа, он найдет это место и будет ходить и ей. Это постоянно. То есть, понимаете, да? То есть, стоп, не нужно строить учение на одном или на нескольких вырванных стихах. А возьмем контекст. Тогда возьмем, посмотрим, как муж должен относиться к жене. И тогда мы увидим полную картину. Оказывается, что муж не диктатор, нет. Мало того, он свою жизнь может отдать за жену. О, это совсем даже не характер диктатора, который отдает свою жизнь. Это характер Христа, отдавать свою жизнь за других. Понимаете, да? Вот точно так же здесь. Ты хочешь повиноваться во всем Слову Божьему. Не только тому, где тебе выгодно. Где ты надергал какие-то фразы, которые как раз подходят под твой менталитет и твою жизнь сейчас. А ты во всем хочешь повиноваться Слову Божьему. И ты любишь Его заповеди. Ты любишь Его в заповеди. Вспомним 118-й псалом. Вспомним, как Давид говорит о заповедях. 118-й псалом огромнейший, самый большой псалом. В книге Псалмов. И он весь посвящен любви Давида к Божьим заповедям, к Божьему Слову. Почитайте только, в каких эпитетах, в каких красках описывает Давид свои ощущения, которые он испытывает по отношению к Божьим заповедям, к Божьему Слову. Вот такие вот ощущения должны быть у тебя. Или хотя бы приблизительно такие. Третий пункт. Вы успеваете? Ты хочешь брать пример во всем со Христа и с апостолов. Ты хочешь, у тебя есть желание брать пример со Христа и с Его апостолов. К примеру, ты не хочешь платить налоги государству. Ты думаешь, вот это Божье вообще во мне вот такое желание? Или не Божье? Вот думаешь, как бы, где бы его найти, вот ответ? В Библии, правильно. А где в Библии? Вот. Пришли фарисеи ко Христу и спросили у него: «Учитель, а позволительно давать подать кесарю?» На тот момент Иудея была под Римской империей, правил кесарь. Что ответил Христос? «Что искушаете меня, лицемеры? Ну, дайте мне динарий, которым платится подать». Далее, он говорит, что здесь изображение? Януковича. Нет, кесаря. Кесаря. Кесаря изображение. Он говорит, вот смотрите, изображение, а надпись чья? Тоже кесарево. Ну так вот и отдавайте кесарю кесарево, а Богу Божий. И вопрос закрывается. Так нужно платить христианам налоги? А? Иисус подал пример. Другое дело, если это варварская власть, как было в 90-е годы, и она просила налоги 100% твоего дохода, я помню, я очень сильно мучился с этим. Я подходил к пастырям, и они не могли мне дать ответ. Я говорил, что мне делать? А я занимался бизнесом. Я помню, меня просто спасло то, что я все же, даже будучи молодым верующим, я, может быть, не всегда, но хотя бы иногда мог слышать голос Духа Божьего. И я услышал внутри себя такой ответ и такое понимание. Можно сказать, такой голос, который мне сказал, ну что ты мучишься? Посмотри в Писание. Что сказал Иисус? То есть ты понимаешь, что если ты отдашь, ты хочешь поступить по закону, и ты отдашь все налоги, которые требует государство, то ты просто обанкротишься. Я посчитал, что я обанкрочусь в течение одного месяца, если я отдам все. То есть мне надо было отдать все, что я заработал, просто раз, и оставить голодными детей, своих, себя, ну все, предприятие, нет никаких возможностей, ни закупок. Ну, для предприятия нужны там закупки каких-то там. Я занимался автосервисом, там, запчастей, там, материалов, там, масла, там, инструментов или еще что-то. И Дух Святой просто меня направил. Смотри, что сказал Христос. Нехорошо взять хлеб у детей и отдать псам. Слушайте, меня как электрическим током пробило тогда, я помню. Я настолько это понял это все. Я понял. И я платил налоги в соответствии с тем, как говорила моя совесть. Налоги платить надо, но не так, чтобы обанкротилось предприятие. При том, при всем, что я не один работал, а там работало много работников, и у всех у них были семьи, и у всех у них были дети, и всех надо было кормить. Я помню, что я выбрал для себя $100. Я платил налог $100, ну приблизительно сумма в $100. То есть это не копейки, извините, особенно в 90-е годы. Это не копейки. Но в то же время это не та сумма, которая бы обанкротила через месяц предприятие. И меня спасло вот тот голос или то понимание, которое пришло в мое сердце. Какой-то голос как бы сказал мне, обрати внимание, что сказал Христос. Плохо взять хлеб у детей и отдать псам. Раз так, тогда псам даются крохи. Ну, это плохое откровение. Все же налоги не должны быть крохами, а налоги должны быть те, которые... Ну, сейчас наши налоги, они те, которые более-менее... Ну, по крайней мере, для определенных, для того же среднего бизнеса. Я не знаю, как там для бизнеса там олигархического. Но они вообще не платят налоги. У них нет налогов, да, у них вообще лафа. Но, по крайней мере, для среднего бизнеса, для малого бизнеса сейчас налоговая база более-менее нормальна. Поэтому это не крохи. Это тоже не должны быть крохи. Это должно быть то, что адекватно, совершенно верно, адекватно. Потому что, когда я платил $100 в 90-е годы, это не были крохи, извините. Это была, наверное, зарплата рабочего одного месячная. То есть, это не крохи, извините меня. То есть, тогда можно было на $100 жить месяц. Ни одному даже человеку. Какой пункт у нас был? Четвертый. Ты не хочешь грешить. Очень простой пункт. Ты не желаешь грешить. Сам крохи, а детям хлеб. Интересное откровение. Надо теперь определить, кто псы. Что там, Юра, ты говоришь? С этим проблем не будет? Определить, кто псы, да? Ты не хочешь грешить? Четвертый пункт. И, наконец, пятый. В тебе есть любовь к людям. Вот это очень важно. В тебе есть любовь к людям. Знаете, как только я вот пришел в церковь Христову, стал христианином, вы помните, я вам рассказывал, каким я был христианином. Вот. Непримерным. Сразу скажу, что непримерным. Я не чувствовал в себе любви к ближним, ну, любви к людям. Вот не чувствовал. Но по мере возрастания во Христе я начал это в себе ощущать. То есть это не сразу было. Но потом пришел такой момент, когда я уже не мог жить, чтобы не служить. Это еще был другой переломный момент. Я не мог жить, чтобы не служить. Это тоже любовь к людям. Твое служение, жертва твоего времени, твоих лет жизни. Я служу уже больше 15 лет. Это жертва, это годы, это жизнь, это здоровье, это время, это жертва. Еще раз я повторю вам эти пункты. Первый пункт. Ты хочешь жить по Писанию. Раз. Второй. Ты хочешь повиноваться во всем Слову Божьему, и ты любишь Божьи заповеди. Два. Три. Ты хочешь брать пример во всем со Христа и Его апостолов. Три. Четыре. Ты не хочешь грешить. Четыре. И пять. В тебе есть любовь к людям. Если вы в себе это ощущаете и видите, слушайте, спите спокойно, потому что вы спасенные. Вы пребываете в Нем. Он пребывает в вас. И у вас есть Дух Святой. Это 100%. Я абсолютно уверен. Если вот эти пять пунктов у вас это есть, вы это ощущаете, вы это хотите делать, желаете делать. Может, у вас не всегда получается, но вы жаждете это делать, вы стремитесь к этому. Спите спокойно, вы пребываете в Нем, Он пребывает в вас, и у вас есть Дух Святой. Весь народ Божий да скажет. Вас это вдохновляет? Дайте Ему хвалу и славу. Важно это понимать и в это верить. И наоборот, если у вас этого нет из пяти тех пунктов, которые я сказал, или у вас нет, скажем, нескольких пунктов, тогда можно говорить о том, что вы не его. Может быть, пока. Я не хочу ставить на вас крест полностью. Но может быть, пока вы не его. Но вы знаете, как стать тем человеком, который будет его. Вы знаете, куда надо стремиться. Вы знаете, к чему надо стремиться. Вы знаете, каким путем надо идти. Это уже очень важно. Потому что, как я сказал, я тоже сразу пришел в христианство, пришел в церковь, я не чувствовал в себе любви к ближним. Наоборот, я думаю, я был достаточно эгоистичным. Я думал о себе. Но у меня жизнь такая была, что, конечно, это... начало 90-х там не думать о себе и своей семье было очень сложно. Ты не мог быть уверен в завтрашнем дне конкретно. Я должен был воевать с рэкетом. Я должен был воевать с государственным рэкетом, который сильнее обычного рэкета. Те просто с пистолетами ходят, а эти еще и с законом ходят. И с ключами. От... как это говорят? Державная дача, да? Или я забыл это слово, было еще в советское время. Как? Нет, не платная гостиница. Нет, нет. Казенный дом. О. Казенный дом. Это на картах. Гадали. Валентина Федоровна когда-то тоже гадала на картах. Вам светит, дорогой, казенный дом. И ты сразу, человек сразу думает, или больница, или тюрьма. Все. Третьего варианта нет, это казенный дом. Вот. В 90-е годы надо было против рэкета бороться, а также против рэкета, которые ходили с ключами от казенного дома. Это было еще сложнее. Ходили, да. Ну, ходили, да. Но это не 90-е годы. Это не 90-е, потому что 90-е годы это... Лежу, сплю, 6 часов утра. Слышал. Та-та-та-та, та-та-та. Я сквозь сон, стоп. Я же в армии был только лет 10 назад. Та-та-та, автомат Калашникова явно. Та-та-та. Выходим. Да, постреленные машины с дырками, стекло разбито в балконе. Ну, во дворе там была маленькая перестрелка. Вот это было 90-е годы, 6 утра. Это нормально было. Потом ходит участковый, что-то слышал. Я говорю, да слышал что-то, похожее на автоматные очереди. Он, да, да, было, было. Опрашивает всех, что вы слышали? Что вы видели? Да, надо было у них спрашивать, а что вы сделали, чтобы мы этого не слышали? Что они сделают, если они такие же были? Пойдем дальше. Время идет. И мы видели, 14 стих, и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Вот такой отрывок, очень интересный. И если вы помните прошлую проповедь, я сейчас точно не могу сказать, прошлое или позапрошлое, в субботу. Я говорил о том, что я очень серьезно отношусь к тем христианам, к тем служителям, пастырям, которые могут молиться Богу с поднятым лицом. Прошлая проповедь, да, прошлую субботу. С поднятым лицом и с открытыми глазами. Или пусть даже с закрытыми глазами, но с поднятым лицом. И я вам говорил о том, что это есть признак определенного дерзновения. И смотрите, читаем здесь. Здесь тоже Писание нам говорит об определенном дерзновении. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение. И здесь именно говорится, когда? В день суда. Это вообще еще круче. Это особое дерзновение. Знаете, очень многие богословы, пророки Божьи, богословы, люди с таким очень серьезным духовным уровнем, которые могут духовным взором проникнуть в будущее, могут правильно уметь анализировать Писание, в частности, книгу Откровения. Очень многие из них, я слышал, говорили о том, что в день суда Божия у людей будет невероятный стыд на лице, особенно у грешников. То есть, ну, такого стыда они не испытывали никогда в своей жизни на этой земле. То есть, это ощущение, знаете, вот иногда некоторые говорят, что вот я такой боли никогда не чувствовал. Да, слышали вы такое? Что-то там у человека, да? Вот. Когда меня схватила почечная колика, вы знаете, я вынужден был даже врача вызвать, и врач приехал и говорил, слушайте, а что вы терпели? Что я такой человек, ну, до последнего борюсь, не желая принимать ни лекарства, ни врача. Он говорит, это боль, сопоставимая с болью, когда рожает женщина. почечная колика. То есть вот вы, я говорю, слушайте, такая больше, хочется на стенку лезть. Он говорит, да, вот хочется на стенку лезть. Потому что, ну, ты не знаешь, ты не можешь себе положение найти. Сидеть, стоять, ходить, ты ничего не можешь. Болит так, что вот только лезть на стенку. И вот как бы я понял, будучи мужчиной, что чувствует женщина, когда она рождает, рожает. Да, ну это серьезно. Это 10-я часть. Нет, ну врач знает, он мне сказал, что это сопоставимо. Так что просто вы тоже не чувствовали, у вас не было, слава Богу, пусть и не будет почечной колики. Но я бы не хотел никому пожелать почувствовать эту боль, что это за боль. Вот. Боль серьезная. Вот. И здесь мы тоже видим что-то похожее. То есть во время суда пред Божьим престолом грешники будут чувствовать нечто, чего они никогда не чувствовали на земле. Такой уровень стыда, что это просто человек готов провалиться под землю, а проваливаться уже некуда. Он уже в вечности и стоит перед Божьим престолом на суде. Он готов просто, ну, умереть от стыда, а умереть он не может. Он уже в вечности, там не умирают даже грешники. Он не знает, что ему делать с собой. Он не знает, куда спрятаться. А спрятаться невозможно перед Богом, находясь на его суде. Понимаете? На скамье подсудимых, образно говоря. То есть это такой невероятный стыд, который невозможно описать словами и невозможно прочувствовать на этой земле. То противоположность этому стыду есть дерзновение в день суда стоять перед Богом с поднятым лицом. Зная, что ты чист. Да, ты был грешником, но ты искуплен. Ты чист. Вот об этом дерзновении говорит здесь апостол Иоанн. Мы имеем дерзновение, смотрите, в день суда. Потому что в день суда очень мало кто сможет иметь это дерзновение. В основном люди будут покрыты стыдом. Но будет категория людей, это мы с вами тоже в этой категории, которые в день суда будут иметь дерзновение поднять к нему лицо. Не опустить и запрятаться, а поднять к нему лицо. Без стыда, без красных щек, которые пылают жаром стыда. Понимаете, о чем идет речь? Вот об этом дерзновении, с моей точки зрения, здесь идет речь. Дерзновение к Богу. И Библия говорит, что любовь нас приводит в такое дерзновение. Любовь, которая приходит в определенную фазу совершенства. Я знаю, что любовь во мне к ближним, она совершенствовалась. То есть я любил там на каком-то уровне, потом больше, я начал чувствовать, что мне хочется служить. Мало того, мне хочется жертвовать своим ради других людей. Это вообще уникально, особенно для мужчины молодого, там, допустим, когда я был в возрасте там, 35 лет, скажем. То есть это, ну, уникальное ощущение. Я просто понимал, что во мне такого не было раньше. То есть я не родился с этим ощущением, что это ко мне... То есть любовь во мне возросла. То есть это то качество, которое было возгрето. Оно ну, неестественное было для меня. Это Божья любовь во мне возросла. Понимаете? И вот именно любовь, которая достигает определенного совершенства в нас, определенного уровня, любовь к ближнему, любовь к другим людям, она приводит нас в это состояние, что мы имеем дерзновение в день суда. Только любовь нас сможет привести в это состояние. Понимаете? Я не слишком сложно объясняю. Есть кто в зале? В любви написано, нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Вы знаете, сколько христиан есть, которые живут в страхах? Да? А у нас есть такие люди? Скажите, вот может кто-то поднять руку, кто до сегодняшнего дня в страхе в каком-то живет? Ну, там понятно. Да, он, смотри, как боится, видишь, он заснул и без вопросов. Вот то страх, да, у него. Не, ну я понимаю, он, может быть, всю ночь работал, как бы. Дело такое, жизнь, я же понимаю, какая бывает и у вас в том числе. А здесь есть кто-то? Я уверен, что многие просто не поднимают руку. Уверен просто, что многие просто не поднимают руку. Есть масса христиан, которые боятся смерти. Вы помните, я вам этот рассказывал историю про Виктора Степановича Сливку? Вы прекрасно его знаете, прекрасный епископ, который к нам часто приходит в гости. Надеюсь, мы его, наверное, весной пригласим. И он однажды получил приглашение в Западную Украину, в одну церковь служить. И он решил пригласить пастора Бориса Грисенко. Он говорит: Боря, поедем, у тебя же там есть танцевальный ансамбль, такой еврейский танцевальный ансамбль, тогда действительно он такой был очень популярен в еврейской мессианской церкви пастора Бориса. Я не знаю, где сейчас, я уже не видел давно этого ансамбля, то ли он распался, но на тот момент он был. Он говорит: Боря, у тебя же такой ансамбль, мы возьмем этого ансамбля да поедем. Вот. А Борис: можно. Он говорит: давай поедем. Ты згоден со мной, давай поїдемо. Правда, там, ти знаєш, Боря, там щось, я оце чув таке, мені розповідали, щось останні 3 роки служителі, які туди приїжджали послужити у цій церкві, потім чомусь умирали. Це він йому потім сказав. Чомусь вони умирали. Вот. Я не знаю, це щось таке, непонятно, що це таке. А Борис говорить: Віктор Степанович, а чого це вони умирали? А он говорит ему: Боря, ты что, злякався, чи що? Я не можу понять, ты что, Боря, злякався? Ты что, смерти боишься, Боря, а? Он: нет, вы знаете, Виктор Степанович, хотелось вообще-то знать, почему они умирали? Вот просто хотелось бы знать. Он: не, Боря, я бачу, ты смерти боишься, давай его копать. В общем, это надо было посмотреть на эту сцену. Там остальные пастыря, мы просто ложились покотом со смеху, потому что это было нечто. Мы ж не соглашались ехать, никто не давал согласия, а Борис уже говорит: да что, можем поехать. А когда услышал, что умирают, он потом: стоп. Вообще-то хотелось бы знать, чего они умирают. А Виктор Степанович сразу: ага, так ты боишься, Боря, да что ты боишься? Смерти, Боря, боишься? Ты ж пастор, что ты боишься смерти? Ты не повинен бояться смерти. В общем, он получил там по полной программе. И Писание нам говорит, совершенная любовь, это хороший показатель, в тебе совершенная любовь Божия или нет. Если ты чего-то боишься, это не значит, что ты плохой. Это значит, что тебе есть куда расти. У тебя есть куда расти. И я вам хочу сказать, достигнуть уровня, когда ты ничего не боишься, не так-то просто. И не нужно рассказывать, что это все у нас здесь такие. Я не поверю никогда. Потому что я знаю, что это за уровень, и это очень непросто. Когда ты вообще ничего не боишься, в том числе и смерти. Вы знаете, у меня есть книга «Преодоление страха смерти». Да? Кто читал ее? Но я знаю, что это легко говорить. Это легко говорить. Но достичь этого, это непросто. Это действительно определенный уровень любви, которая в тебе достигает совершенства. Совершенная любовь, так называемая, как говорит нам 18 стих. И эта совершенная любовь, только она в состоянии изгонять страх. Больше ничего. Больше ничего. Совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. И очень много христиан живут в таком мучении. Боящийся несовершенной любви. Некоторые боятся заболеть. Боятся заболеть неизлечимой болезнью. Боятся умереть или еще чего-то боятся. Боятся потерять работу. Это вообще стыдоба, я считаю. Чтобы христианин ради работы пропускал служение в церкви. Это стыдоба. Потому что надо для Бога жертвовать, уметь жертвовать. И я всегда любил приносить эту жертву, когда мне говорили о том, что не выйдешь на субботник, увольняем. Классно, не выхожу. Прихожу, оказывается, все видели меня на субботнике, а меня не было там. Еще и птичка стоит, что я был. Мне просто аж зло брало. Как же так? Меня же не было, мне говорят, что я был. Такие со мной чудеса. Со мной лично происходили такие чудеса. Почему так Бог делал? Он понимал, что потерять работу, особенно в советское время, это не так просто, чтобы потом пойти и другую работу найти, по крайней мере, адекватную, той, которую ты потерял. Но из-за того, что я был готов жертвовать, я не мог понять, как я пойду на работу и не буду в субботу в церкви. Я не мог этого понять. Потому что у меня была такая ментальность, Бог меня хранил. Что даже не понимали, что меня не было, оказывается, в субботу. Мало того, начальник потом мне говорит, ну ты помнишь, как мы с тобой в субботу что-то там несли, бревно, к примеру, как Ленин, помните? А я был в шоке, потому что меня не было, я был растерян, я так, я не знал, что ему ответить. Как бы. А он, ну, типа я забыл там вообще, пошел дальше. Начальник даже со мной какое-то там бревно нес. А меня не было просто. Вот чудеса. Но такие чудеса приходят на тех, кто готов ради Бога приносить жертву. А не кто трусится за свою зарплату, за свою работу трусится. И готов продать Бога, лишь бы только остаться на своем месте рабочим. Вот, это несовершенная любовь. А я сейчас говорю о совершенной любви, которая изгоняет всякий страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. И, наконец, опять в конце этой главы мы снова возвращаемся к Божьим заповедям. И мудрый Соломон, который называл себя иногда экклезиастом, говорит, выслушаем сущность всего. Последняя глава, 12-13 стих книги Экклезиаст. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Если вы что-то сегодня приняли и поняли, дайте Богу хвалу и славу. Я говорю хвалу и славу! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Господи, мы благодарны тебе за сегодняшнее слово. Мы благодарим тебя за излияние Духа Твоего Святого, за те истинные откровения и свет Божий, который сегодня изливался на нас в обилии и просвещал наши очи, наши сердца, наш разум, наш дух, душу и тело. Благослови, Боже, чтобы мы употребили это Твое божественное слово для того, чтобы принести плод в Царство Божье, в жизнь вечную. Кто в 30, кто в 60, а кто в 100 крат. Во имя Иисуса Христа. Тебе за все да будет хвала и великая слава, наш всемогущий, великий, святой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава тебе, Господь! Если есть в зале кто-то, кто хотел бы сегодня принять Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем, покаяться в своих грехах и